Радиотеатр. Избранное. О спектакле «Итог». Это одноименная пьеса Генриха Бёля. Герои – пожилые супруги Клара и Мартин – вспоминают молодость. Смертельная болезнь Клары дает им право быть предельно откровенными, предельно искренними. Довольно часто в совместной жизни они не были ни откровенными, ни искренними. Жизнь пролетела так стремительно, что не успеть – просто не успеть узнать друг друга до конца, как говорит Клара, до конца, хотя бы одного человека, но до конца. Я не буду пересказывать вам содержание пьесы Генриха Бёля и содержание этого спектакля. Я только хотела подчеркнуть, что в роли Клары Ольга Яковлева, ее супруга Мартина играет Николай Волков. Ольга Михайловна Яковлева называет Николая Николаевича Волкова пожизненным театральным партнером. Почему пожизненным? Да потому что вся жизнь, все связи, все нити тянутся еще со студенческой юности из Щукинского училища. В остальных ролях в этом спектакле заняты Ярослав Барышев, Игорь Костолевский, Ростислав Дубинский. Режиссер Эмиль Верник. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.
Ответа еще нет?
Что?
Ответа нет еще?
Нет.
Открой окно.
Сейчас.
А ты давно отправил телеграмму?
2 часа назад.
Ну, странно. Ответ мог бы уже быть хотя бы. Хотя бы от одного из детей.
Ну, наверное, их нет дома.
Да, действительно, кто же это в такой день сидит дома? Лето, праздник, солнце. Ну, может, ты не слышал телефонного звонка?
Нет, я все время прислушиваюсь. Разве я хоть раз пропустил телефонный звонок, а?
Да, действительно, никогда. Никогда, никогда, ни разу с тех пор, как мы поженились. Знаешь, а я почему-то всегда боялась, что мы не услышим звонка.
Клара, но детей нету дома.
Да, не поздно вернуться. Может, и вообще только ночью. Увидят под дверью желтый конверт, поднимут, распечатают, прочтут. А, кстати, а что ты там написал?
Мама тяжело заболела, хочет вас всех видеть, папа.
Ну, ты должен был написать: мама умирает. Мама умирает, приезжайте.
Клара, ты не умрешь.
Я умру и умру сегодня. Сегодня, прежде чем взойдет солнце, я буду уже мертва. Я прочла это на лице врача, почуяла по запаху его рук. Они пахли моей смертью. Услышала по голосу, увидела по его движению, когда он захлопывал сумку. Он скрыл от меня, что написано на этикетке ампулы. А ты это прочел. Ты знаешь. Ну, он тебе сказал? О, ты молчишь.
Он сказал, что положение серьезное.
Да, серьезное, да, но серьезное. Ну, хорошо, я не хочу вытягивать из тебя слово за словом то, что сказал врач. Я не хочу тебя мучить, но прошу тебя, говори со мной так, будто ты веришь, что я... Что я? Ну, можно это сделать для меня?
Ну, сделаю, хотя...
Ну, не лги и не произноси «хотя». Умирающим не говорят «хотя». Я не хочу знать, что тебе сказал, уходя, священник. Целых 3 минуты вы шептались там за дверью.
3 минуты?
3 минуты и 26 секунд. Я смотрела на часы, не спускала глаз с секундной стрелки. Она двигалась по кругу, знаешь, все время по кругу. По кругу. Почему, интересно, часы всегда круглые? А ты никогда не замечал, какие они смешные, вот эти секундные стрелки? Они всегда за чем-то гонятся и никак не могут угнаться. Никак. Они какие-то, знаешь, жутко прилежные, такие дурацки прилежные, но никак не поймают того, чего хотят поймать. Никак. Целых 3 минуты и 26 секунд ты провел наедине со священником. И я не хочу знать, что он тебе говорил.
У тебя больше ничего не болит, а?
Нет, ты знаешь, да, нет. Нет. Лекарство из ампулы сняло боль. Я никогда не чувствовала себя так хорошо. Ну, ничего не болит. Ну, просто ничего. Меня это даже как-то беспокоит.
Во время последнего приступа тебе тоже сделали укол?
Ну, не такой. Не такой. У меня было много приступов, мне делали много уколов, но сегодня... Да ты не видел его рук, когда он захлопывал сумку.
Столько приступов, столько уколов. Ну почему же...
Ну не будем спорить. Ты это знаешь, и я это знаю. Мартин, скажи мне все, ну, что бы ты хотел сказать, если бы не должен был ничего скрывать. Ну, говори, что ты должен был бы сказать? Тебе нечего...
Ну, ты знаешь, я тебя люблю. Ну, знаешь что, скажи лучше, что я должен тебе еще дать, если тебе и правда так мало осталось.
Ну что же, я скажу, чего бы я хотела всю жизнь. Я мечтала узнать до конца хотя бы одного человека на этой земле.
Ну, разве ты меня не знаешь?
А ты меня знаешь?
Мы женаты с тобой 38 лет. У нас было 5 детей. 4 из них еще живы.
Да, 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 я знаю. У нас еще зять, невестка, 3 внуков.
Ну, Клар, что с тобой, а?
Ну,
что ты хочешь?
Ну, я и сказала, что мне хотелось бы по-настоящему узнать хотя бы одного человека на этой земле.
Ну, разве ты меня не знаешь?
А ты меня знаешь? Нет, это невозможно. Мы все время возвращаемся к вопросу, на который необходимо ответить либо да, либо нет. Но мы ничего не отвечаем.
Мы неплохо прожили с тобой жизнь. Несколько лет, правда, было тяжелых. Ну, не так уж и много. Разве это была не жизнь?
Да, конечно, это была настоящая жизнь. Во всяком случае, меня миновало то, чего я с детства боялась. Мне никогда не было скучно. Мы хорошо жили, даже денег и тех обычно хватало. Машина, дом, удачливые дети, кроме одного.
Клара.
Одному из наших детей не повезло.
Клара.
Да ты меня не понял. Я думаю не о Лоренце, а о Линзелоте. О моей маленькой дочурке, которую я потеряла так рано. Столбня. Кто о нем думает, когда 17-летняя девушка падает с велосипеда, но на ранку кладут пластырь? Кто думает о смерти? Но она пришла в летний день, в воскресенье, такой же вот, как и нынче. На улице было пусто, жарко и тихо. И только где-то скандалил пьяный, напился с позаранку. И скоро крик его затих в глубине бульвара. Но я увидела смерть на лице врача. Я почуяла в запахе рук, когда он перед моим лицом пощупал пульс Лизелоты. А потом на лице молодого человека, который тогда так безудержно рыдал над могилой.
Какова его судьба, этого Беньямина Хуфса?
А, да. Его звали Беньямин Хуфс. Он знал это тело, лежавшее в гробу. Ее плоть. Моя дочь, Лизелотта. Она была такая тихая, такая милая. Но Беньямин Хуфс...
И зачем меня мучаешь, Клар, а? Зачем?
Да я не хотела тебя мучить, прости. Ну что это тебе причиняет боль? Меня это даже, наоборот, утешает.
Утешает? Но я в это не верю. Зачем ты это говоришь?
Да потому что я это знаю. Я знала уже тогда, 4 года спустя, он мне сам признался.
Беньямин?
Да. Он зашел ко мне, когда приехал на побывку. Мы сидели с ним на веранде кафе за городом. Осень стояла. День был теплый. Очень ветрено было. В тот год вообще была какая-то ветреная осень. Когда он мне рассказал, я так разгневалась. О, и Беньямин ведь уже давно умер. Я больше не сержусь. Не грусти, Мартин.
Зачем ты мне все это рассказала?
Ну, не для того же, чтобы причинить тебе боль. Ну, это не должно причинять боль. Но тебе больно.
Больно? А что значит больно? Ну, я думал о ней каждый день. Каждый день. Вот сейчас она была бы молодой женщиной, у нее был бы муж, дети... Красивая женщина, молодая. Она была такая умница, я часто заходил за ней в школу, брал ее с собой в кафе выпить чашечку кофе или съесть мороженое. Я пил пиво и читал свежий выпуск вечерней газеты. Ты понимаешь ли, что значит сидеть на террасе кафе с 17-летней дочкой и читать газету? Люди проходят мимо. Вечереет, и твоя дочь смеется. Интересно, ты зачем рассказываешь мне такие вещи? Может быть, это все ложь? Может быть, ты прочла неправду на лице Беньямина? Может быть, он тебе просто соврал? Сам поверил, что его желание осуществилось?
Может, ты прав. Ну что, тебе это на самом деле причиняет сейчас боль?
Боль, да, причиняет, потому что ты мне сейчас говоришь это как...
Когда я умираю, да, я умираю, наверное, от того я такая злая, но сказала, поверь мне, что я тебе это не со зла.
Но почему же? Почему ты мне это сказала?
Да потому что хотела узнать хотя бы одного человека до конца. Одного. А не знала даже мою Лизелотту, мою маленькую дочку, такую прелестную, тихую девочку. О, как ее лицо вдруг потемнело. Вот под вечер, как нынче. Лето, воскресенье, светит солнце. На бульваре горланил пьяный, а врач уже нес смерть на своих усталых плечах и думала о Лизелотте, когда говорила, что не все наши дети были удачливыми.
А я подумала о Лоренце. Ты была такой мрачной после смерти Лизелот. Ты была мрачной много лет подряд.
Да. Да, я была мрачной и злой. А ты нет. Ты не был мрачным.
Нет, я просто горевал. И горюю до сих пор. Моя дочь 17 лет. А Беньямин Хус, а? Слушай, он часто ко мне приходил, пока у меня еще была адвокатская контора. После обеда сидел наверху в конторе. Ну, знаешь, поглядывал в окно на фонтан, на кладбище при церкви Уршулинг. Хотел стать юристом, я его с делами познакомил. Он на них набрасывался, как голодный набрасывается на хлеб. Этот мальчик...
Да он умер. Ну, умер уже этот мальчик. Ну что, ты на него сердишься?
Да нет.
Да мне просто захотелось поговорить о Лизелоте. Вырвалось у меня это просто. А ты думал о Лоренце? А, кстати, ему-то ты послал телеграмму?
А какой смысл? Я позвонил Кузлику, это будет трудно сделать. Знаешь, его он... Ну, ты...
Да знаю, знаю. Три раза ты за него ручался, и каждый раз он тебя подводил.
Да, я звонил...
Но ты думаешь, что они что?
Ну, я всем...
Отпустят его?
Всем позвонил, все, кто только может что-то сделать. Но два раза ведь его... Ну, его отпускали, только потому, что мы говорили...
Да, потому что мы говорили, что я умираю. А я не умерла. Я не умерла. Да, не умерла. А Лоренс убегал. Убегал. Ты кому звонил?
Кузлику, Пехвину, председателю.
Крамеру.
Ну да.
Ну, и что сказал тебе Крамер?
Ну, он обещал сделать все, что в его силах.
А у него достаточно этих сил и влияния, чтобы Лоренса отпустили?
Вот только у него и есть влияние и власть. От него все зависит. Мне было тяжело еще раз его об этом просить. Если Лоренс придет и опять нарушит слово, то может стоить Крамеру его председательского места. Именно потому, что это Лоренс.
Не понимаю.
Ну как же, Лоренс – сын его коллеги, его друга. В тюрьмах сидят сотни людей, чьи матери тяжело больны.
Мартин, я должна видеть Лоренса. Должна. Ну, позволь мне поговорить с Крамером. Пожалуйста, ну, позволь. Ну, Крамер знает, что сказал тебе врач там за дверью?
Крамер пришлет его, но дело в том, что Лоренс уже не в городской тюрьме. Он за городом на сельскохозяйственных работах.
А что, если он вдруг сегодня задумал убежать?
Крамер сам намерен его привести.
Да не хочу я видеть твоего Крамера. Не хочу я... Я хочу видеть Лоренса. Не нужно мне вашего Крамера.
Но он не может оставить Лоренса одного ни на секунду.
А он тебе так сказал?
Ну да, он привезет Лоренса, но не будет спускать с него глаз.
А, надеюсь, что Лоренс бежал.
Если он бежал, тогда ты его сегодня не увидишь.
Да это лучше, чем видеть его вместе с Крамером.
Я могу позвонить Крамеру, но наверняка они уже в пути. Но потом, почему? Он был всегда нашим другом, всегда был к нам расположен. Ну чего только он не делал ради Лоренса. Чем только ради нас не рисковал, я не понимаю.
Так вот, Крамера не пускай. Не пускай, но сына я... Как я могу не повидать сына Лоренса, когда знаю, что умру? Как я могу его не повидать?
Ты не умрешь!
Да не лги ты, Господи, да не лги! Разве бы ты стал звонить Крамеру и просить привезти сюда Лоренса, если бы ты не знал? Ой, Мартин, ты никогда не умел лгать. Ты никогда не умел лгать. Всегда был просто простофилий. Я тебя уже знаю 38 лет, и ты не часто пробовал меня обманывать всего 6 или 7 раз за 38 лет. Первый раз после того, как нацисты тебя выгнали, и ты брал по утрам портфель, термос с чаем и бутербродом, и как ни в чем не бывало... Шел к трамвайной остановке, делая вид, что будто спешишь на работу. И во время обеда ты мне звонил, но по твоему голосу я понимала, что тебя выгнали. А второй раз, когда нацисты заставили тебя бросить твою контору, это ты помнишь?
Ты что, хочешь припомнить каждую мою ложь?
Нет, почему каждую? Ну, вот сейчас ты сам себя выдал. Если бы я была просто тяжело больна, то разве бы ты стал просить председателя Крамера отпустить Лоренца в четвертый раз после того, как мальчик трижды не сдержал своего слова?
Я потому что не могу поверить, что ты умрешь. Понимаешь, я не могу. Ты больна, тяжело больна. Многие болели тяжелее, чем ты, и выздоравливали.
Ай, не лги, Мартин. Ну, у тебя не получается, милый. Когда ты лжешь, ты ведешь себя, ну, просто как мальчишка, который подражает взрослым. Не лги.
Я — это другое дело. Я умею лгать.
Ты меня часто обманывал?
Ну, ты ведь, надеюсь, и сам знаешь.
Да, знаю, но, наверное, не все. Наверное, был обман, о котором я не знаю.
И теперь хочешь узнать.
А, вот ты и призналась, что был обман, о котором я не знаю.
А Лизелотта, все, что я о ней рассказала, это, извини, вырвалось у меня помимо воли. Ну, а если бы я промолчала, разве это не была бы ложь? Разве она больше не была бы твоей дочерью?
Она все равно моя дочь. А ты все равно моя жена. И будешь ею, пока нас смерть не разлучит.
Она нас скоро разлучит.
Ты любишь жизнь. Если бы ты была уверена, что ты... Ты не была бы так спокойна.
А я и не спокойна. Во мне просто все трясется. Мне страшно, мне горько, а скоро, вероятнее всего, и злоба проснется. Меня только тело не тревожит. После укола, видимо, наступило перемирие. А может, примирилась с Богом, но пока еще не с людьми.
Что, на душе у тебя горько? Ты затаила злобу? А?
О,
на меня?
На тебя, ну что ты, милый. На тебя-то меньше всего. На тебя меньше, чем на кого бы ты ни было. Я ведь всегда тебя любила.
Правда? Всегда?
Ты это о чем?
Ну, ты же знаешь.
О, неужели мы станем об этом говорить?
Но почему же? Ведь ты хотел узнать хоть одного человека до конца. Разве ты не знаешь меня?
Да, теперь мне нужно спросить, а ты знаешь ли меня? И мы снова вернемся к тому, с чего начали. К недомолвкам. Разве это не было недомолвкой, когда я говорила с тобой о Лизелотте, а мы с тобой должны бы поговорить о Лоренце? Но сначала я хочу тебе ответить. Нет, милый, я тебя не знаю. Нет на земле человека, которого я знаю так хорошо, как тебя, и все же я ничего не знаю. В те времена ты каждый вечер уходил один, на час, на два, на три, иногда надолго. Один.
Ну, я выпивал рюмку. Гулял, стараясь отвлечься. Это ведь было страшное время. Никаких денег, никаких надежд. В глазах детей застыл немой вопрос. А ты, даже ты, если ты и была дома, ты избегала моего взгляда. Ты смотрела мне прямо в лицо и не видела меня. Ты этим искусством владела в совершенстве. Ты так скашивала глаза ровно настолько, чтобы взгляд твой скользил мимо.
Знаю, знаю. Ты выпивал рюмку, гулял, старался отвлечься. Никаких денег, никаких надежд. В глазах детей застыл немой вопрос. И я избегала твоего взгляда. Но вот о чем ты думал тогда... О чем ты думал, этого я не знаю.
Ну, думал о многом, чаще всего о детях, которые ушли от меня Лизелотти и Лоренце. Иногда они снова были со мной, и им было столько лет, сколько я хотел. Мои малыши опять были со мной. А молодая женщина целует меня, показывает своего ребенка, берет цветы, которые я принес, наливает воду в вазу, ставит цветы и с улыбкой говорит: «Смотри, какие красивые!» Юноша везет меня на машине к аэродрому, далеко-далеко, по зеленому полю, к небольшому ангару. Мы останавливаемся, выходим из машины, и он выводит из ангара маленький самолет. Потом мы летим выше туч, далеко над морем. Видим изрезанные берега неведомых островов, реки, бегущие среди лесов, льды, вечные льды. Я и мой молодой Икар, мой Лоренс, видел тебя, видел, как вхожу к тебе в комнату. 1918 год. Ты 3 дня ждала меня в отеле Бельведер, а в твоем чемоданчике лежала буханка хлеба, ночная рубашка и, ну, и баночка джема. А в сумке пудра, носовой платок и 10 сигарет. Сигареты были для меня. Ты ждала 3 дня. Ты была мне не жена и даже не невеста.
И мне было столько же лет, сколько Лизелотте. Ты слышишь? Столько же лет, сколько Лизелотте. Слышишь?
Да, да, слышу. Ты поэтому мне о ней рассказала?
Ну и поэтому тоже.
А еще почему?
Я помню, я сидела тогда на кровати в этом отеле и плакала, потому что портье хотел меня выгнать. А у меня не было ни денег, ни паспорта, ни багажа. Я ушла из дома без спроса, ничего не сказав. 17 лет, да, в отель под названием Бельведер. На улицах, помню, запах голода. Серые фасады домов выглядели так, как будто знали, что чему-то уже пришел конец.
Да, чему-то пришел конец. Кто-то сказал, будто в городе убивают тех, кто носит офицерские погоны. Я уж 3 недели был лейтенантом. Не убили. Когда шел через заслон, и патруль дал мне буханку хлеба, 4 сигареты, отобрал у меня пистолет. Я был рад от него избавиться. А портье в Бельведере на меня так подозрительно посмотрел, я ему отдал ему хлеб, его подозрения рассеялись.
Что ты все-таки? И все-таки? Ну зачем? Зачем тебе нужно было пить и бродить в одиночестве, чтобы снова все увидеть? Ну я-то была дома, я ведь тебя ждала.
Ну ты не всегда была дома. Я не всегда ждала, не правда ли?
Да.
Ты же встречалась с каким-то мужчиной, я не знал с кем, не хотел этого знать.
Ты все еще не знаешь, кто это был?
Нет.
Хочешь знать?
Нет. Я хотел бы только знать одно, зачем ты это сделал.
Не знаю, зачем. Но не хочу об этом говорить. Это было что-то вроде болезни, и это, слава богу, быстро прошло.
Тебе больно говорить?
А, это знаешь ли еще. еще мучительнее, чем смерть Лизелота.
Ну, все, тогда и не будем говорить. Все, все. Ну, дети до сих пор молчат.
О, Господи, действительно. До сих пор молчат. Ну, Альберт ведь ни за что не пропустит свои прогулки с женой и с ребенком. Через парк, вокруг пруда, они выпьют кофе с пирожными в ресторане, сфотографируются у памятника Барбаросси, вернутся назад через парк, опять же обойдя пруд, поднимутся на вышку, снова щелкнут аппаратом. Мой сын Альберт, ну, он уже родился взрослым. Ой, Господи, приветливый, интеллигентный, неэгоистичный. Ты знаешь, он всегда чувствовал, когда мне было плохо. Он приходил на кухню или в столовую, тихонько садился на кровать и раскладывал пасьянс. И потом, отрываясь от карт, так все время украдкой поглядывал на меня. Ну, или как-нибудь ненароком так вот до руки дотрагивался, проходя мимо. Господи, взрослый с пеленок. По воскресеньям он возвращается с прогулки ровно в 6:30. В 6:35 он позвонит нам. Ну, или примчится на такси. Который час?
Без четверти 6.
Ой. О, 50 еще. Только через 50 я услышу голос Альберта. Посмотрю ему в глаза. Ну, а Иосиф, конечно, вернется домой поздно. Он, наверное, ушел с какой-нибудь девушкой. А вернется, видимо, поздно или, может быть, даже и на утро. А если только утром, то непременно устал и угрюмый. Потому что угрюмым он бывал уже в 6, когда я будила его по утрам в школу. Знаешь, я просто приходила в бешенство, глядя на это детское лицо, но угрюмое. Ой, видимо, пошел гулять с какой-нибудь девушкой. Так что его я теперь больше не увижу. О, Господи. Моего младшенького не увижу. Ты к нему заходил когда-нибудь в контору? Ты не видел, как он работает по утрам? Как он угрюмо диктует письма? Зато посмотрел бы ты на него, когда он выходит из конторы, когда уже миновал швейцара. Так и остался ребенком. Господи, ну хоть бы вернулся пораньше. Ну, может, телеграмму хозяйке послать, а? Ну, может, она знает, где он.
Я послал телеграмму хозяйке, хотя...
О, никаких хотя, Мартин. Ну, умирающим не говорят хотя. Ты послал ей телеграмму, ты обо всем позаботился. А Линда тоже подумала? Вот тоже, никогда не умела лгать. Ну, точно так же, как ты. Ну, совершенно не умела лгать. А ей-то это искусство было нужнее, чем кому бы то ни было. Улыбка Линды превращала мужчин просто в дураков, в идиотов. Они сразу глупели. И так жила бедная, пока не выяснила, что она не охотник, а дичь. И вот ее поймали. Поймали саму в силки. Теперь стирает пеленки, варит обед, домашние туфли подает. Господи, моя маленькая красивая птичка. Глаза ей уже блеск потеряли. Герои, увешанные орденами, плакали под ее окном. Поэты молодые писали ей длинные письма. Ну, а теперь... Ну, Линда-то должно быть дома.
А, да, ты права, я мог бы к ней съездить, посмотреть.
Нет. Останься со мной. Лоренс скоро приедет. Господи, подумай, только Лоренс приедет первый. Лоренс. Иногда я уже даже, знаешь, не помню, как он выглядит. Да видела ли я его вообще? Рожала ли я его? Каким он был в 5 лет, я не помню. Лет с 10 помню, что никогда не сидел на месте. То прыгал с крыши со старым бабушкиным зонтом, то облазит серые пещеры, все деревья, а потом почему-то самостоятельно поступает в школу планеристов. Летал, потом война началась. И опять летал. Я так и не знаю, где пропадал мой сын. Тюрьма, война, тюрьма, мир. Я даже не знаю, давала ли я ему хлеб моему маленькому. Не помню. У меня перед глазами руки всех моих детей. Руки, в которые я вечно совала хлеб, яблоки, шоколад перед уходом в школу. Грязные ручонки, которые я мыла. А его рук я не помню. Это может потому, что он ко мне их никогда не протягивал. Никогда и ни зачем. Бывало, он что-нибудь приносил сам. Это бывало. Какие-нибудь орехи, птичьи перья, камушки. Модель самолета потом. А как выглядел его ранец, я не помню. Я даже не знаю, был ли он у него ранец, я не помню.
Он не слишком жаловал свой ранец.
Ой, скоро я его увижу, Мартин. Ну, подумай только, что из всех детей его первый. Крамер привезет его.
Ты уверена, что Крамер привезет Лоренса?
Абсолютно уверена. Крамер его привезет.
Да, да, он всегда был хорошим другом еще в студенческие годы, всегда им восхищался. Он весь светился, был такой искренний, в любую минуту готов.
Странное дело. Твои похвалы звучат так, словно ты когда-то по поводу Крамера выучил их наизусть.
То есть?
Да ты не умеешь лгать, даже тогда, когда сам не осознаешь этого. Но я всегда слышу, когда ты фальшивишь.
Сейчас, минуточку, говоря о Крамере, зачем мне лгать, когда я о нем говорю?
Да, ты лжешь. Ты лжешь, сам этого не осознавая. Да, конечно, таких людей, как Крамер, называют прекрасными товарищами. Ты им искренне восхищаешься. Если б ты знал, как мне тяжко это слышать из твоих уст. Просто тяжко. Ты ведь его знал задолго до того, как узнал меня. Правда?
Правда, мы учились в одной школе. Вместе отбывали военную службу. Во время войны были в одной роте. Потом вместе учились в университете. В один день сдали выпускные экзамены. Не забудь, между прочим, вся наша семья умерла бы с голоду, если бы Крамер нам тогда не помог.
Ну, это я знаю.
Ты ведь не была знакома с ним до нашей женитьбы?
Ну, это ты познакомил меня с Крамером, со своим другом. Ну, не сразу, мы уже тогда были 3 года женаты. Альберт уже появился на свет, а я ожидала Лизелоту. А когда Лизелота родилась, то он приносил мне цветы. Ты же был тогда его начальником.
Да, ну, сейчас он мой начальник.
Да, он стал председателем. И он привезет мне Лоренса.
Для него это, между прочим, огромная жертва. Ты должна понять, чем он рискует.
Да, он пойдет на риск, чтобы привезти Лоренса. Кстати, сколько ему времени нужно, чтобы добраться до Бонвейлера?
Думаю, 20 минут, не
тогда
больше.
Значит, через 20 минут он будет здесь. Может быть, даже раньше. Даже председателю надо минут 10, чтобы вызволить Лоренса из-под стражи. Но Бог хорошо меня покарал. Я не могу увидеть Лоренса, не встретившись с Крамером.
Не встретившись с Крамером? Но почему? Почему?
Потому что люблю тебя. И потому что он придет. И ты, наконец, все поймешь. Даже если я тебе ничего не скажу. Может, вот тебе-то как раз и суждено то, чего не суждено мне, узнать до конца хоть одного человека. То есть меня. Ту, которую ты любишь. Давай помолчим. Есть вещи, которые становятся еще страшнее, когда их произносишь вслух.
Ну, попробуй, а? Произнеси.
Часы, дни. Если сложить эти часы, дни, то получатся месяцы, а может даже годы, когда ты был один. Ты пил? Ходил гулять? Да, знаю. Но ты же думал в это время. Ты с кем-то говорил. О чем думал? С кем говорил? А для меня ты оставлял не больше 30 секунд, чтобы мне рассказать, что ты тогда делал и о чем думал.
Возможно, я тогда был болен, да. Заболел от отвращения. Мне всегда казалось, у меня есть жена, дети, работа, которая дает мне достаточно денег, чтобы прокормить и одеть семью. Большего я не хотел. Вот долг, работа, жена, дети. Понимаешь, что потом я узнал, что у меня нет ни жены, ни детей, а работа моя толкает на преступление, и я от нее отказался. Эти окровавленные полотенца в гардеробах палачей.
Землекопы день и ночь, как кроты, рыли во дворе все новые и новые подвалы. Это было в тот год, когда умерла Лизелотта, и ты начала избегать моего взгляда. В тот год, когда Лоренс ушел из дому.
Да в тот год я любила тебя больше, чем когда бы то ни было. Если вообще, может быть, больше или меньше. И как раз тогда, в то время, после смерти Лизелотты.
Ну, так что было тогда? В то время?
Пить ты тогда начал. Будто зарядил облажной дождь, долгий и мелкий. И чем больше ты пьянел, тем тише становился. Во сне твое лицо казалось таким спокойным. Я часто наклонялась над тобой по ночам и долго искала на твоем лице отражение, ну, хоть какой-то боли или горечи. Чего-нибудь, но ничего не находила. Ни боли, ни горечи.
Ну, я не всегда спал, когда ты наклонялась надо мной. Я часто чувствовал твое лицо рядом с моим, но такое чужое, что я боялся открыть глаза и посмотреть на тебя. Я не хотел видеть на твоем лице того, что мог бы увидеть.
А ты должен был открыть глаза, Мартин. Я так этого ждала.
Не хотел. Я старался прийти домой тогда, когда постель твоя была пустой или ты уже заснула. И я не наклонялся над тобой. Боялся включить свет. Тихо раздевался в темноте. Когда просыпался, постель твоя снова была пустой,
А спать я мог долго, для дел, которые у меня еще оставались, хватало второй половины дня. Дел было немного, в суд нацисты меня не пускали. Воротник у меня залоснился. Я стал тем, чем меньше всего хотел бы стать, подпольным адвокатом. Я давал людям, которых встречал у трактирной стойки, юридические советы. Они платили мне кружкой пива или рюмкой водки. За липкими столиками пивнушек я составлял заявления, сочинял жалобы, часами просиживал в моей бывшей конторе и думал о Лоренце, о Лизелотте. Хорошо еще, что был Крамер. Он мне помогал, он меня покрывал.
И получил твое место.
Но я на него не в обиде. Тогда, после смерти Лизелотты, ко мне в контору часто заходил Бенямин Хуфс и все повторял, как он мной восхищается. А когда его взяли в армию, он обещал бороться за то, что я олицетворяю.
А я хотела вырваться из времени, из собственной жизни. И мне это почти удалось. Много дней и вечеров проводила в местах, лежавших вне моей жизни, вне времени. Время текло мимо меня, и жизнь моя текла мимо меня.
Ты заблуждаешься. Нет, время текло там, где ты была. И жизнь твоя шла там, где ты была, в другом месте. С нами тебя не было совсем. Совсем. Иногда я возвращался домой неожиданно рано, часам к 3-4. Дети делали себе бутерброды, пили какао или чай, спрашивали меня, где мама, а я качал головой. Я этого не знал. Альберту исполнилось 18, Линде ей...
Да, Линде тогда исполнилось 10, 8, 6, знаю, все знаю. Но когда возвращалась домой, время, от которого хотела убежать, оно просто накидывалось на меня и хватало опять за горло. Дети ведь не знали, что со мной. А, может, знали.
Нет, они не знали, что с тобой. Чуяли только, что в воздухе пахнет бедой. В комнатах царило тягостное молчание, в прихожей притаился страх. Вот мы так сидели, не говоря ни слова, пили чай и ели хлеб.
Это точно. А беда была близко. Ой, как я часто тогда думала, Господи, выпрыгнуть бы, как из летящего самолета, прямо вниз, в синий океан. Но он меня от этого удерживал. Он тебя боялся.
Меня? Боялся? Разве я из тех, кого можно бояться?
Ты сам не знаешь, как ты бываешь ужасен.
Ужасен? Я ужасен?
О, еще как! Еще как ужасен. Да потому что ты порядочный человек.
Я порядочный? Нет, ты действительно меня не знаешь. Я в тот год иногда приводил в контору кельнершу из кабачка. Да, я покупал ей бутылку дешевого вина, печенье, несколько сигарет. Мы пили вино, ели печенье, курили сигареты, я держал ее за руку. Иногда я клал голову ей на колени и просил ее рассказать что-нибудь о своем детстве. Она выросла в рыбачьей деревушке. Мы часами бродили с ней по берегу моря, осенью забирались в заколоченные дачи. Я растапливал камины в чужих домах, а снаружи ревела буря и грохотал прибой. А когда я поднимал голову с ее колен, пытался привлечь к себе, она отводила мои руки и, смеясь, говорила: «Брось, тебе это не идет». И я смеялся вместе с ней.
Смеялся? Что думал об этом и смеялся?
Да, смеялся я. смеялся, я ничего не мог с собой поделать. Потом шел домой, пил с детьми чай, помогал им делать уроки, подходил к зеркалу и даже немного гордился своим потертым воротником и преклонением передо мной Бениамина Хуфса. Сыновья становились старше, старше, с ними уже можно было говорить по душам. Началась война, а в один прекрасный день ты к нам вернулась.
Вернулась, когда он уехал. Ой, я так была тогда счастлива. Знаешь, мечтала, что погиб. Ни одна любовница, наверное, не желала так сильно смерти своему любовнику, как я. Ох, как я его ненавидела. Как я его ненавидела. А ненавидела потому, что он обманывал тебя. Он тогда забрасывал меня письмами. А я распечатывала их только для того, чтобы узнать, когда он в отпуск приедет, и на это время уезжала.
Но почему ты ничего не говорила мне?
А почему ты не открывал глаз, когда я наклонялась над тобой по ночам? Да не могла я ничего тебе сказать. Я понимала, что говорить об этом еще хуже, чем скрывать. Жернов. Вот что я чувствовала. Жернов на шее, что у меня висит жернов. И тонул, тонул, тонул. Дна не видно, а кругом мрак и зловоние. Зловоние несет от себя самой, а я падаю все ниже, ниже, ниже. Смеяться, Господи. Ты говоришь, что не мог не смеяться. Тебе повезло с той женщиной. Ты мог с ней смеяться. А мы же с ним ни разу не смеялись. Можешь себе представить? Никогда и ни разу.
Это действительно был Крамер?
Да, он.
Но кто был в этом виноват?
Ну, не только он, конечно. Он, правда, начал первый. Он преследовал меня много лет. С тех пор, как родилась Лизелота и до самой ее смерти. Понимаешь? 17 лет. Я никогда не любила его. С первого же дня поняла, что он обманывает тебя, обкрадывает тебя. В его речах, статьях я находила твои слова, твои мысли. О, какой ловкач был! Неужели ты не разгадал его игру? Ты что, не помнишь, не видел, как он разжигал в тебе отвращение, чтобы занять твое место, получить возможность нам помогать? И сам посылал меня к нему. Он помогал нам, да. Что правда, то правда. И мне приходилось часто ходить к Крамеру. А после смерти девочки во мне была такая пустота. И меня пугала покорность, с которой ты принял эту смерть.
Да, я сам посылал тебя Крамера. Он нам помогал.
Что? Тебе тяжело, что ты это сейчас узнал?
Так же, как и то, что я узнал о Лизелоте. Теперь я это знаю. Я не хотел этого знать, хотя, наверное, такие вещи надо знать. Он был моим другом почти 50 лет. Ты сказала, что примирилась с Богом, а с людьми еще нет. А вот мне люди никогда не были нужны.
Тебе? А мне казалось, что ты любишь людей. Ты всегда такой был добрый, снисходительный к людям. И никогда ни на кого не сердился.
Я не любил людей. Мне казалось, что на них даже не стоит сердиться. Когда беззаконие стало законом, я понял, что моя антипатия к людям законна. Роились, как мухи, почуявшие дерьмо, как мухи на падаль. Так они кидались на деньги, на почести, на славу, на успех. Мне нужна была ты, дети, Кёрнерша, Бениамин Хуфс, а Бехер, помнишь, патера, которому они запретили служить mm-hmm. мессу? Несколько собутыльников, которых я в те дни приобрел, когда стал адвокатом с потертым воротничком.
А Крамер?
Крамер. Я видел, как дергались его губы, как руки дрожали, глаза блестели, когда его назначили председателем. И также у него дрожали руки, блестели глаза и дергались губы, когда его произвели в лейтенанты, а потом 20 лет спустя, когда он занял мое место, любить. Из детей я больше всего любил Лоуренса.
Лоуренса? А мне казалось, почему-то Лизелот.
Ну, Лизелот-то не в счет, она осталась в моей памяти, как в стеклянном гробу, моя дочка. Я помню запах свежей газеты на веранде кафе в осенний вечер. Один миг, и все кончено. Зато Лоренс всегда оставался верен себе.
Он вор.
Да.
Вор.
Да, да. Вор и обманщик. Мой сын. Может, он догадался, что я презираю законы. Я никогда об этом не говорил, но он, наверное, сам почувствовал, потому так и поступал.
Ты презираешь законы?
Презираю. Раз ты не знала и людей не любил. Может быть, твое желание еще исполнится, и ты узнаешь меня до конца. Правосудие. Правосудие. В юности я был в него влюблен. Холодное, как мрамор, и прекрасное. Я обнимал его ноги, как молодой жрец обнимает ноги Зевса или Афины. Но мне еще не было 40, я уже знал, что руки мои обнимают пустоту. Повсюду вверх брали болтуны, власть захватили лжецы, дураки диктовали свою волю умным. Сильные мира сего захлебывались от чванства. Мне оставалось только ты. Ты и дети.
Я тоже?
Да, да. Я ведь знал все еще 20 лет назад. Разве ты не была со мной?
Да. Я была с тобой. Теперь я все знаю. И так рада. И так благодарна, и так рада, что ты презирал законы. Что тебе не нужны были люди, и что ты приводил к себе в контору Кёльнершу и бродил с ней по берегу моря и зажигал огонь в чужих каминах. Вот как я рада, что хоть что-то о тебе узнал.
И ничего больше, а?
Ну, чуть-чуть больше. А что я знаю? Лучше всего, конечно, твои руки. Твое лицо, почерк, походку. Вот знаю, как ты ешь, как ты пьешь, как улыбаешься, о, как во сне еще дышишь. Голос знаю. Вот, к сигарету, как ты выкуриваешь по утрам в постели. Знаю, как ты подносишь чашку ко рту. О, Это Лоренс и Крамер. Дверь откроешь?
Дверь открыта. Открыта, открыта. Они сами найдут дорогу.
Мама.
Мальчик
Мама,
мой.
Это правда, что ты...
Правда, ну. Иди ко мне, мальчик. Скорее, скорее. Ну, садись. Присядь. Ну, хорошо. Вот так на колени будешь совсем
Мама.
Ко мне близко.
Мне очень жаль, но я вынужден настаивать, чтобы вы разрешили мне здесь присутствовать.
На чем это вы серьезно хотите настаивать? Ну, тогда можете увезти мальчика обратно.
Мартин, ты ведь знаешь. Объясни ей.
Да, ну я так и сделал. Ну, ты их прям настаивал?
Я не понимаю. Это было мое единственное условие, которое я поставил.
Я хочу побыть с ним вдвоем. Вдвоем. Мне необходимо поговорить с мальчиком.
Надеюсь, вы понимаете, чем мне это грозит.
Мы это понимаем. Понимаем. А теперь уходите и оставьте нас вдвоем. Мартин, и ты тоже выходи на минутку. Выйди. Ненадолго. Доставьте вы нас двоих, Бога
хорошо,
ради.
Хорошо.
О, Мартин, ну ты понимаешь,
да.
Чем мне это грозит?
Да.
А теперь-ка запри дверь на ключ. Быстрей.
Так.
Угу. Так, открывай-ка вот этот ящик.
Вот этот?
Нет, не этот. Вот этот. Деньги нашел?
Да.
А? Не пересчитывай. Денег много, бери все. Там ключ от машины справа.
Этот?
Да. Ага. На сколько времени ты доберешься до границы?
Ну, через час я буду там.
А потом за границей. Тебе кто-нибудь там может помочь?
Ну, в Брюсселе у меня есть друг, Думерол.
Ага.
Я знаю его адрес, он
ага.
мне поможет.
Ага.
Но мне нужно переодеться, смотри.
Так, открывай-ка отцовский шкаф. Быстрее. Ну, что ты там? Не копайся. Серый костюм бери.
Серый?
Не забудь ботинки и галстук. Быстрее, переодевайся. Шляпу.
Сейчас.
Ага. Серое пальто открывай.
Да.
Левую сворку.
Ага.
Серое. Перчатки сверху не забудь.
Угу.
Так, нет, рубашки справа.
Ага.
Справа. Быстрее. Мальчик мой.
Да, но я хочу поговорить с тобой.
Ну и говори.
И с отцом тоже.
Ну и говори со мной. У нас уже есть время. Ты видишь, ты уже почти переоделся. Ты деньги в карман положил?
Так, сейчас, подожди.
Ага.
Сейчас. А, вот.
Так.
Да.
А ключ куда? Ключ от машины.
Вот.
Какое-то время я для тебя выиграю. Мне так редко удавалось тебя видеть. Ну, поди сюда, поди. Тебе было 16, когда началась война. С тех пор прошло 18 лет, и из этих 18 лет ты 8 просидел в тюрьме.
9, мама, ровно 9.
9 лет тюрьмы, на 9 лет свободы. Ты мне скажи, ну что же игра эта стоила свеч?
Мама.
Разве цена не слишком ли дорога?
Ну, мама, я никогда не задаю таких вопросов. Цена, я не знаю. Ну, ведь только в делах рассуждают о цене. Но я не делец. Ты пойми, я хочу только летать. Я не желаю катать заспанных спекулянтов из Лондона в Брюссель, из Берлина в Париж. Я не шофер автобуса. И не желаю сбрасывать бомбы или стрелять по перепуганным женщинам. Я хочу летать. Один. Как можно выше, мама.
Ты,
я один,
ты
понимаешь? Ну, я ни разу уже не спрашивал себя, стоит ли красть самолет или деньги, чтобы взять его на прокат. И я не сержусь, когда меня сажают за решетку. Раз поймали, пусть.
Мальчик.
Стоит или не стоит, этих слов нет в моем лексиконе.
Ах,
над облаками один. Стоит ли? Стоит, мама, стоит. И за это я плачу.
Ты опять за свое.
Ну да, как всегда. Игра стоит свеч. Знаешь, иногда ты долго летишь среди отары белых облаков, белых овечек. В такие минуты я думаю, а вдруг я увижу ангела, пусть самого маленького. Пока я ни разу не видел ангела. Слушай, а может, я в один прекрасный день встречу Лизелотту, сестру там, наверху, на облаке. Может, она меня поймет.
Ну, а мы? Ну, мы что же тебя не понимаем, мальчик?
Нет, нет, вы спрашиваете, стоит это или не стоит. Ну, скажи, стоит любить?
Ой, ребенок.
Видишь, молчишь. Видно, не стоит.
Ребенок.
Ну, а стоит ли жениться, иметь детей, потом спокойно умереть?
Ой.
Опять молчишь. Видимо, не стоит. Ладно. Мама, как отсюда выбраться?
В окно. Гараж открыт. Машину не заводи.
Угу.
Толкай ее вниз по улице. А мотор включи только на углу у дома Бунгемана. И не гони.
Хорошо.
Ну, какое-то время я уж для тебя выиграю.
Сколько?
Надолго тебя отпустили?
До 8.
На 2 часа. Ах, ах, мерзавцы. Ну, часто я тебе еще могу обещать. Часа хватит?
Хватит. Спасибо, мама. Слушай, скажи, ты на самом деле... Ну, это правда?
На самом деле, правда.
Мама, ну я не могу в это поверить.
Ну, про Лизелотту верил?
Нет.
Ну, в это никогда не веришь, мальчик.
Нет, никогда. Я никогда не верил. И после того, как это случилось с Клюном, и с Хутаком тоже, они умерли, мои друзья, мои единственные друзья. Но знаешь, я меньше всего я мог поверить в смерть Лизелотты. Утром она помогала мне делать уроки, потом мы играли с ней в пинг-понг, а после обеда я поехал в Грульсберг в школу планеристов и пробыл всего там 3 часа. Но знаешь, уже внизу у калитки я вдруг почувствовал беду. И Лизелотта умерла. Тишина. Я слышал только твой плач. И был такой же день, как сегодня. Сколько же времени с тех пор прошло?
18.
Неправда.
Правда, правда. Поверь мне, 18. Ну, теперь пора. Иди поцелуй меня.
Мама. Мама.
Может, мы еще с тобой встретимся на белом облаке.
Ты знаешь.
Теперь уже скоро. Ну, иди сюда, подойди. Подойди ко мне еще раз. Я тебя так редко видела.
Ну, не надо, мам.
Ну, где ты пропадал, мальчик мой, все это время? Неужели тебе 34 года? Это неправда.
Ну, правда, мама, святая правда. Так написано это на двери моей камеры.
А у тебя был когда-нибудь ранец? Ну, я сегодня целый день не могу вспомнить.
Ну, конечно, был, мама, ну, конечно. Я получил его в наследство от Альберта. Ну, неужели ты не помнишь? Он был из рыжей кожи.
А, вот это.
Ну.
И это был твой ранец?
Да, это был мой ранец. Мама, прости меня. Прости меня, что я редко сидел дома.
Мальчик, мой.
Спасибо тебе. Скажи, а папа, я его так и не увижу?
Ну, как же не увидишь, увидишь. Он тебя любит, любит больше всех остальных детей. Любит тебя, я это знаю. Папу ты еще увидишь.
А, ну да, конечно, если они привезут меня назад в тюрьму, но на этот раз в наручниках 6 лет за 5. Знаешь, цена все время повышается. Кланяйся отцу. Альберту, Иосифу. Я их давно не видел. Пусть они когда-нибудь придут ко мне. Кланяйся им. До свидания, мам.
До встречи.
До свидания, мама.
До встречи, мальчик мой, на облаке.
Мартин.
А где Лоренс?
Мартин, вынь ключ из замка в столовой и отопри дверь.
Лоренс где?
Здесь, у меня. Мартин, оставь нас с Крамером на 3 минуты.
Даю тебе 3 минуты и 26 секунд, не больше.
Где Лоренс?
Его уже нет. Ты что, сам не видишь?
Вижу. Ну, надо думать, это шутка.
Почему шутка? Это не шутка.
Зачем ты меня мучаешь?
Ну, ты же всегда хотел сделать мне подарок. А я всегда отказывалась. Помнишь? А теперь я от тебя приму подарок. Но неужели это слишком дорогой подарок?
Ты знаешь, чем мне грозит его побег.
Но он ведь уже убежал. Подарок уже принят и оплачен. И теперь я прошу у тебя то, чего у тебя уже, собственно, нет. Лоренса ты упустил. Ну, стало быть, и свою должность.
Лоренса мы поймаем.
Нет, Крамер, нет. Если ты подождешь, мой маленький Икар будет в безопасности.
В безопасности? На сколько времени? Часа на два? На полгода? На неделю? Он одержимый, этот парень, Клара. А таких людей хватает быстро. За неделю? За месяц? Такая высокая цена?
Не считай, Крамер. Это не сделка. Ну, стоит ли считать? Я вспоминаю Грульсхов те годы. За одно свидание ты обещал мне землю и небо. Ну, вот и свидание. И я требую, чтобы ты за него заплатил.
Свидание. Свидание через 19 лет.
19? А я думала, прошло только 18. Ну, пусть так, да. 19. И свидание со старухой.
Мне все равно, сколько тебе лет. Я тотчас примчался, как только Мартин позвонил. Мне не понадобилось и 40 минут, чтобы съездить в Банвейлер, освободить Лоренса и приехать сюда.
А зачем ты приехал? Сторожить Лоренса или меня увидеть?
Не знаю. Наверное, и за тем, и за другим.
Одним выстрелом убить 2 зайцев. Это так называется, да, Крамер. Но не получается, Крамер, никогда. Так что будем считать с тобой, что ты приехал только для того, чтобы повидать меня, и ни для чего другого. Лоренс убежал. Ну, что ж теперь поделаешь? Да и разве так уж важно? Быть председателем, Крамер.
Ты требуешь самую высокую плату. Ты сама не понимаешь, как много ты просишь.
Да? А по-моему, это мизерная плата. Ну, просто дешевка, как на распродаже. Знаешь ли, на замужних женщин, которые согласны заниматься тем, что люди зовут любовью, в сомнительных гостиницах тоже цены невысоки.
Не смей так говорить. Я любил тебя. Я до сих пор тебя люблю.
А все же платить не желаешь.
Платить? Клара, я не хотел тебя покупать.
Почему? Это было бы честнее. Да уж, обидно, что платил не ты, а я. И той монетой, которая имелась у меня тогда после смерти Лизелоты, маленькими кусками смерти, болью, злостью, тоской. А почему мы с тобой никогда не смеялись? Крамер, ни разу с тобой не смеялись. Ни разу даже не улыбнулись друг другу. Так что улыбнись хоть сейчас, Крамер. И если можешь, то засмейся. Да плати, Крамер, плати, не пересчитывай. Да не будь же ты скупым таким.
Клара, ты действительно...
Ну, зачем спрашивать? Ты не веришь? Не криви душой, Крамер. Может, не видишь?
Вижу. Да. Скажи, тебе важно, чтобы мальчик был свободен? Или... Это месть?
О, это не месть, Крамер. Ни в коем случае не месть. Ну, а теперь ступай и вноси свою плату. И оставь меня. Я устал.
Такую должность за свободу какого-то безумца. Если бы я хоть знал, что даю ему свободу навсегда. Ну, сколько времени он пробудет на свободе? Сколько? День? Два? Может, неделю? Я плачу тебе без счета за то, чему не вижу цены. Ну, пойми, это нелегко.
Я устала. 3 минуты уже прошли. Дари мне то, что я прошу, и уходи.
Я ждал тебя 17 лет. 4 месяца ты была со мной, потом снова ждал 19 лет, чтобы пробыть с тобой 3 минуты. Поцелуй меня.
Зачем?
Дай мне твои руки.
Зачем? Да возьми, если хочешь. Ну? Говори «да», и у меня хоть, по крайней мере, будет оправдание, что ты меня любил.
А ты меня никогда не любила?
Нет, я не любила тебя никогда. Я только давала тебе то, что во мне тогда имелось. Черные монеты моей тоски, страха и пустоты.
Да.
Ну, ну что же ты? Зачем ты заставляешь меня торговаться?
Хорошо, Клара. Я заплачу. А Мартин, он знает?
Знает.
Зачем? Зачем ему знать? Ты не должна была говорить. Хотя, пожалуй, мне так легче.
Легче? Почему?
Он любит мальчика, правда? Ну вот я и дарю вам обоим его свободу. каждому по половине. Клара, дай мне еще раз твою руку.
На. Ну вот, Крамер, вот ты и улыбнулся.
Прощай.
Четыре минуты, Клара. Я смотрел на часы.
Так было нужно, Мартин.
Мальчика нет. А, мне хотелось с ним поговорить.
Ты его еще увидишь. Надо было спешить. Просил всем кланяться. Я ему денег дала и ключи от машины. Надел он твой серый костюм. Его арестантский висит в твоем шкафу. Который час, Мартин?
7:25.
Через 10 минут позвонит Альберт. Может, даже и приедет. О, хорошо, если бы он еще заехал за Линдой. Вот не понимаю, где она.
Да, наверное, тоже пошла пройтись.
Устала. Знаешь, чувствую, перемирие закончилось.
Что, опять начинаются боли?
Нет, устала просто. А ты пойди, Мартин, телефон возьми.
Ага,
сейчас. И сюда включи его. И скорее. Иди скорее. А ты помнишь, когда телефон стоял здесь, возле кровати? Давно было, правда?
Да, 20 лет назад, когда я защищал мальчика, приговоренного к казни. Вот я тогда поставил в спальню розетку.
А, да-да. А что этот мальчик сделал?
Он был ровесником Лизелоты. 17 лет. Впятером они кого-то убили. Они его считали предателем. Всех казнили. Мальчика, которого я защищал, звали Валентин Мобрехт.
Вот как?
Да. Я был единственный, кого пускали в его камеру. Иногда он за мной посылал среди ночи. Я шел к нему. Без разрешения. Крамер меня покрывал.
А, да-да-да, вспоминаю. Ой, помню. У нас тогда, знаешь, еще не было денег.
Да,
а
да,
поставить
да.
розетку тогда стоило 23 марки.
Да.
Но ты ее все-таки поставил. Ты ее поставил, и как-то раз телефон зазвонил среди ночи. Около 3.
Да, да, это было в ночь казни. Я пошел к нему.
Да? Ты мне почему-то никогда не рассказывал об этом.
Им отрубили головы.
О.
Всем. Правосудие совершилось. Не правосудие, а убийство. 4:00 утра, и прошло всего 2 месяца после смерти Лизелоты. Господи, ему исполнилось, этому Мобрехту, 17. Остальным было по 18, представляешь? Столько же, сколько тогда Альберт. Казнили поспешно, тайком.
Надо же.
Никто не верил, что мальчиков казнят.
И ты что, знал его мать?
Ну да, я шел к ней, чтобы рассказать, но не застал ее всем, и столько клеенного плаката в красной рамке. Казнь. Валентин Мобрехт, 17 лет, сегодня утром.
Ой, странно, ты никогда не говорил со мной об этом. Один пошел,
в 3 часа ночи через весь город, темный тюремный двор, и присутствовал при казни. А мальчики, как держались мальчики?
Двое спокойно, гордо, как отлитые из бронзы. Двое тихо плакали, а один вот кричал, громко так кричал.
А, кто кричал? Мобрых?
Нет, нет, Мобрых был спокоен. Ему накануне стало страшно, он молил, цеплялся за мои колени. Но в утро казни был спокоен просто совершенно. Это было в те годы мое последнее судебное дело. Телефон у кровати мне больше не понадобился.
Не позвонит ли Альберто? Сейчас который?
Половина седьмого.
Ну, нет, лучше не надо звонить. Может, он как раз набирает наш... И мы вместе услышим гудки заняты. А Иосиф, куда он девался-то? Почему Линды нет? А, Лоренс, мы еще встретимся на белом облаке.
Клара, Клара.
А что кричал? Только один.
Один, один.
А что же остальные?
Клара.
Они что, молчали?
Клара, Клара, ну я прошу
тебя. Ну все же им так хотелось быть похожим, похожими на бронзовые памятники. Ну что же они гордились своими идеями или концом мучеников?
Клара, я прошу
тебя. Почему не кричали?
Клара, миленькая, ну успокойся, ну пожалуйста.
Ох, надо было тебе видеть, Мартина. Эту комнату, в которой мы с Крамером встретились в первый раз. Знаешь, обшарпанная комнатушка в дрянной гостинице где-то в предместье. Дорого я платила за любовь, которой, собственно, не было.
Ну, прошу тебя,
знаешь, из окна были видны задворки, где играли чумазые дети.
Ну,
они кидали камнями в вывеску с изображением красотки.
Не нужно вспоминать об этом, пожалуйста.
А что она рекламировала? Что она шоколад?
Ладно.
Может, стиральный порошок? Так и не знаю. Лицо. Лицо тоже было побито камнями.
Пожалуйста, я прошу тебя, ну не нужно об этом думать.
Шум. Откуда шум? Почему не звонит Альберт? Где Иосиф? Почему молчит Линда? Сдержит ли обещание Крама? Ты это узнаешь.
Узнаю, узнаю,
Мартин,
узнаю. Ну, прошу тебя,
ты,
не волнуйся так.
Ты
меня
слышишь?
Слышу, слышу.
Ты меня еще слышишь?
Успокойся, ну успокойся, я слышу тебя.
Веревку. Веревку на шее перережь. Веревку, Мартин. На шее.
Клара.
Жернов, Жернов, тону, падаю, лес водорослей, падаю в зловонную тьму. А хотела встретиться с Лоренсом наверху, на белом облаке. Перережь веревку, Мартин, ну, пожалуйста, ну, режь. Ну, режь, скорее, скорее. Почему, почему не открывал глаза, когда я над тобой склонялась? Почему? Режь, скорее, Мартин. Ну, вот. Спасибо. Спасибо тебе. Слава. Слава Богу, теперь лечу вверх. Ах, бумажный змей. Воздух. Ох, как хорошо. Океан, воздух. Облака, как белые овечки. Ох, вдруг увижу ангела, которого никак не найдет Лоренс, дочь мою из Лотта. Спасибо тебе, Мартин, спасибо, спасибо, что оборвал веревку.
Все пятеро должны были кричать. Все пятеро. Лечу.
Да.
Папа?
Альберт?
Да, я только что получил телеграмму. Мама, как она?
Мама умерла.
Что?
Еще несколько секунд назад она услышала бы твой голос. Но ты точен, как всегда. Сейчас 35 минут седьмого.
Мама умерла? Это не может быть. Неправда.
В это никогда не верят. Я еще тоже не могу поверить. Приезжай, увидишь.
Я еду.
Привези с собой Линду и Иосифа, если тебе удастся их разыскать.
А Лоренц?
Лоренц был здесь.
А что? Только он один?
Да, только он. Он один.
Я сейчас приеду. И если удастся, я привезу Линду и Иосифа.